Невероятно приветствую всех зрителей канала Ходорковский Лайв. С вами Навигатор. Начиная с этой недели мы выходим по четвергам, поэтому вы нас не теряйте. Теперь так будет каждую неделю, но в привычной компании. Меня зовут Ренат Довлегильдеев, с нами Дмитрий Львович Быков. Здрасте.
Здравствуйте, друзья. Здрасте, Ренат.
Тут Путин активно собирает вещи и готовится к полету в Китай. Причем визит этот будет рекордным, четырехдневным. Это довольно-таки много для путинских визитов. Чего вы ждете? Это станет чем-то принципиальным для хода войны или это такой скорее визит на поклон к хану?
Понимаете, если я чего-то и жду, то, как всегда, легкого дистанцирования. В последнее время, вот это довольно забавно, Россия разлетается с распростертыми объятиями ко всем партнерам. Я это хорошо знаю, мне это известно по себе. Я когда был ребенком, таким, помните, как у Саши Черного, хочу быть беззлобным ребенком, которого взрослые люди дразнили и злили. Я очень искал помощи, связи, просто взаимного интереса. Я очень был открыт миру. Ну и получал довольно сильно, потому что вообще советские школьники, они были не особенно дружелюбны. Поэтому я довольно быстро перестал так радостно доверять окружающим. Россия разлетается навстречу любому партнеру, и я чувствую к родине впервые за долгое время что-то вроде такого, понимаете, родственного сочувствия. Потому что мне ее проблемы знакомы. Я вообще вижу на себе довольно много ее родимых пятен. Россия вот сейчас как тот медвежонок, которого бы ни в анекдоте никто не берет в компанию, и он тогда говорит, а я вам сейчас всем дам люлей. Это вот единственное, что он может как бы внести в общую копилку удовольствий. А это надежда, что Трамп сейчас облобызает нас на Аляске и скажет, что мы надежные партнеры. Никаких лобызаний, нет даже общего обеда, крайне сдержанные оценки. И, в общем, будем откровенны, с Зеленским и европейскими лидерами он говорил, ну, более по-свойски, как более свой. Путин для него все-таки при всех химиях, о которых столько трубят почти эротические комментарии российские, при всей химии он для него чужой человек из другой цивилизации, из другой культуры. А с этими, включая Зеленского, можно разговаривать на обычном человеческом языке, не ожидая, что они сейчас набросятся. Аналогичная история с Азербайджаном. Мы все думаем, что они нас любят очень, а они без нас научились обходиться и производят всякие враждебные выпады, и жертвами этого падают, с одной стороны, заслуженный и блистательный информационщик, с другой – чрезвычайно глупый и услужливый такой политический комментатор. И тоже, в общем, ни Армения, ни Азербайджан не демонстрируют относительно России никаких дружеских чувств. У нас, кстати, и с Украиной так получилось. Мы все ждали, что мы к ним вторгнемся, а они будут за это благодарны, понимаете? Они будут рады, они будут встречаться цветами, а они встречаются оружием. Ах ты, какое разочарование! Мы же к ним со всем добром. Ведь мы же миру предлагаем исключительно добро. Вот мы вас сейчас проглотим, и вам будет хорошо. Это нельзя не вспомнить гениальное стихотворение Андрея Добрынина. Почему ты вдруг решил, что опасен крокодил? Теплый, мягкий, как вода, и улыбчивый всегда. Он вас ждет в свое нутро, чтобы сделать вам добро. Там внутри тепло и тишь, там сидишь и не шалишь, не утонешь в бычаге, не заблудишься в тоске, в тайге. И опять он на песке прячет в горе и тоске, плачет. Нету в мире никого, кто бы мог понять его. Вот это абсолютно точное описание русской дипломатии. Ведь и Маша Захарова добрый человек. И Сергей Лавров изначально, он на гитаре играл, там, я не знаю, хочется так сказать, про паровоз поет. Так вот, с Китаем будет примерно та же история. Россия почему-то очень надеется, что она желанный и любимый гость в Китае, что она долгосрочный партнер, что у них будет полная любовная Милитаристское и торговое сотрудничество, что Китай будет с нашей помощью строить коммуникации в Европу, что Китай будет с нашей помощью Америку побеждать, потому что мы же географически ближе, мы такие милые, и мы готовы на все, на любые уступки, чтобы нас только полюбили. Нет, ничего подобного. Во-первых, у Китая довольно серьезные свои проблемы, ему сейчас не совсем до России. Но даже если этих проблем не было бы, это тоже некоторая переоценка. Почему решил Владимир Путин и его признанные, те, кто ему нашептывают, да, всякие шепталы, прихлебалы и зазевалы, почему они решили, что Китай будет поддерживать Россию в ее людоедских инициативах? Почему он решил, что, то есть почему Владимир Путин и его публика, почему они думают, что Китай готов вместе с ними добивать Украину? Я даже читаю удивительные сообщения, что скоро китайские солдаты появятся на фронтах. Почему Россия вообще так уверена, что она Украину победит? Пока, судя по количеству пожаров НПЗ на российской территории, Украина научилась довольно успешно наносить ответные удары. Да и, в общем, Дональд Трамп как-то сказал, что он крайне недоволен российской непонятливостью, несговорчивостью. Конечно, ему не нравится там и Зеленский, конечно, какая-то часть вины за агрессию, теперь мы узнаем, есть и на Зеленском. Но вообще-то относительно центра тяжести ни у кого сомнений не возникает. Америка поддерживает Украину, пусть не так однозначно, как Европа, но она признает ее жертвой агрессии. И с Китаем, я думаю, будет такое же разочарование. И главное, как бы это уже действительно России научиться последовательности, научиться элементарной, ну, если угодно, элементарному соответствию заданным целям. Хорошо, вы сверхдержава, вы абсолютно одиноки, вас никто в мире не понимает, вы обладатель эксклюзивной духовности, эксклюзивного знания. Научитесь, наконец, не унижаться, научитесь гордо нести это эксклюзивное знание, научитесь своей дипломатии соответствовать примерно тому же уровню, который заявлен в публицистике Дугина и завязан в высказывании Медведева, да, что недоумок Макрон, гальский петух, там, да, а британцы, которые обделались. Ну, научитесь, наконец, в своей повседневной практике соответствовать своей же риторике. А то вы на каждом шагу, значит, да, у нас эксклюзивная духовность, и мы всех ненавидим, и нам все постоянно козни строят, но стоит пальцем поманить, и мы бежим, и мы мчимся на Аляску, и мы договариваемся с любым абсолютно иноземным лидером, мы готовы, а то на уру лобзать за то, что он, в общем, смягчил риторику по отношению к нам. Это просто очень смешно выглядит. Понимаете, такой ручной медведь, который кувыркается по первому зову и всем предлагает свою дружбу, свою любовь, совместную разработку недр, свои леса, свои нефтяные запасы, свою Арктику. И все за одно ласковое слово. Умереть мое сердце готово, разорваться в груди, как снаряд, за одно твое ласковое, за одно твое нежное слово, за доверчивый ласковый взгляд. Это Анатолий Алексин. Но немножко надо все-таки, мне кажется, регулировать, немножко учитесь властвовать собою. Если этот визит закончится чем-то, кроме разочарования, если Китай однозначно выразит свою любовь, дружбу, поддержку России, ненависть к Америке и Украине, я с удовольствием признаю, что я не понимаю механизмов российской дипломатии. Но смею вас уверить, все будет ровно так же, как всегда. Пылкое стремление со стороны России, безумная информационная кампания, восторг по поводу Китая первые 3 дня визита и резкое охлаждение на 4-й.
А Трамп, может быть, все правильно делает, ну вот красную дорожку к самолету постелил, потом похвастался перед Инфантино, президент ФИФА, фотографией с Путиным в овальном кабинете, а вот там где-то под столом 3500 ракет новых Украине разрешил поставить. То есть, может быть, он прав, Путину кажется, что его любят, и он, собственно, закрывает на все остальное глаза.
Нет, ну, понимаете, все-таки мне бы не хотелось, чтобы Россия с такой жадностью ловила знаки внимания и признаки любви в чужих глазах. Он ведь показал фотографию с Путиным не как фотографию с равным партнером или другом, а как с редкой достопримечательностью. Вот я с крокодилом, вот я со слоном, вот я укротитель, вот я можно сказать, он, смотрите, он смотрит на меня совсем как человек. Это никоим образом не демонстрация равного партнерства. А это демонстрация, ну вот как Сергей Естржемский позировал со слоном на охоте в Африке. Здесь не слон, и здесь, видимо, не убитый, а здесь, ну да, такое экзотическое существо, которое вот ко мне по первому зову прилетело и ужасно умилялось, что я ему постелил ковровую дорожку. И за эту ковровую дорожку предложила мне совместные разработки в Арктике. Это выглядит даже не смешно, а бесконечно унизительно. А если вы такие великие, если вас так боится весь мир, и вы грозите, все время грозите, в твиттерах вашего руководителя Совбеза все время появляются слова, что вот мы еще немного ему уничтожим и тут, и там, и этих. Если вы всех можете уничтожить, почему вы ведете себя как человек, которому все время нужно подаяние? Ну, это просто какое-то бесконечное шутовство, и сколько бы Сергей Лавров не произносил грозных речений, в первой строчке всех информационных агентств все равно попадают слова Дональда Трампа. Ну, это чушь, что они там говорят про нелегитимность, а это можно не обращать. Ну, мы понимаем, что слова самого Трампа стоят не очень дорого, он часто их меняет, отказывается, он вообще такой человек, создатель дымовых завес, но понимаете, министра страны грозный, пугающий, министра, который может стереть в порошок все человечество, его не цукают вот так вот, ему не говорят, что ну, он сказал чушь, это ладно, не будем обращать внимание. Россия в мире занимает положение ну, такого тяжело больного старика, с которым считаются за былые заслуги, у которого есть право на свои стариковские хотелки. Он был когда-то очень велик, полмира ему принадлежало. Он до сих пор не может смириться с мыслью, что от него сбежали все республики в диапазоне от Армении до Украины, и Казахстан уже смотрит в другую сторону. Ему тяжело, ему печально. Мир вокруг становится, ну, как бы более толерантен к его старческим капризам. Но это не отношение к равному партнеру. Это не отношение к человеку, который может напугать. Я бы даже, понимаете, что я писатель, мне присуща определенная эмпатия, проникновение в чужую психику. Я бы, пожалуй, не скажу, что я бы гордился, но я бы мог, по крайней мере, уважать страну, которая наводит на мир ужас. Там эмоция страха мне, как автору триллеров, знакома и мною уважаема. В конце концов, страх – это одно из проявлений трезвости, осторожности. Но Россию не боятся. В чем дело? Ее не боится Украина. Мы все время читаем в российских Z-пабликах или в газетах типа «Комсомолки», падающие все время ниже и ниже. Мы все время читаем, что мы уничтожаем Украину, перемалываем, мы дойдем до Польши. Украина держится из последних сил, тратит последние запасы. Да как-то не похоже на это. Как-то русское летнее наступление разбилось об Украину и больше, чем на километр, редко где задним продвигались. Да, что-то не сказать, чтобы Украина перестала отвечать ударами по российской территории. Чего-то не сказать, чтобы смягчились русские внутренние репрессии, что как раз является показателем глубокой неуверенности в своей позиции. И не сказать, чтобы Украина лишилась поддержки так называемых желающих, и, конечно, желающих этих прибавляется. И вот уже Орбан под давлением Трампа отозвал все свои возражения по поводу вступления Украины в ЕС. Уже Орбан, которого так облизывали, оказалось, все-таки не наш, хотя оказалось достаточно, ему издали просто: «Орбан, я что-то там слышал, Виктор, что ты чем-то там не нужен». «Да что вы, все прекрасно». Вот это все в совокупности не производит впечатления силы и уверенности. Я мог бы, опять-таки говорю, стыдясь, все понимая про имперство, но я мог бы подсознательно гордиться страной, которая наводит шороху на всем континенте и является доминирующей силой Евразии. Но доминирующей силой Евразии давно уже является Китай, который развивается стремительно, который, да, вызывает у Штатов некоторую беспокойность, но никоим образом не враждебность. Это, скорее, здоровая конкуренция. Не вижу я здесь, в Америке, никаких антикитайских настроений, публикаций. Вижу огромное количество китайских специалистов, преподавателей и студентов, которые, кстати, очень гордо говорят о своей стране. А не вижу ничего из того, что Россия применяет в отношении остального мира. Ни Китай Америке не хамит, ни Америка Китаю. Вообще тот тон, который Россия сейчас использует применительно к своим партнерам, коллегам и соседям, это тон, которым, мне кажется, Организация освобождения Палестины говорит об Израиле. Но никак нельзя сказать, чтобы Организация освобождения Палестины была Израилю хоть в каком-то отношении равна, хоть в чем-то с ним сопоставима, разве что говорят по пиару несколько более успешно в последнее время. Такой тон, он применим, когда критикуют разнообразных шайтанов, когда исламские радикалы критикуют светское государство. Но это не тон международной дипломатии. И мне ужасно жалко, мне ужасно грустно смотреть на страну, которая, с одной стороны, сочетает в такое хамство на каждом шагу, а с другой такое абсолютно даже не рабское, а детское желание бежать к первому дяде, который из кармана покажет хвостик конфеты.
А вот это беспрецедентно жесткое интервью Алиева, да, которое вы тоже вспомнили, это как раз тоже показатель того, что Путин для него больше не какой-то суровый сосед-диктатор, а такой жалкий старичок, который машет кулачком, но на самом деле писается под себя. Не страшно?
Понимаете, тоже получилось ужасно нехорошо. Получилось, что с Алиевым обедал Никита Михалков. А человек, который отмечает в этом году свое 80-летие, отмечает его очень пышно, заказывает фильмы о себе, причем заказывает Николаю Бурляеву. Я, впрочем, допускаю, что Николай Бурляев сам по доброй воле, по старой дружбе. Они же были, так сказать, младшими братьями, младшими друзьями, сидели за одним столом с Андреем Кончаловским и Андреем Тарковским. И вот с тех пор у них этот вечный комплекс младших братьев, желающих доказать, что теперь они старшие. Это очень печальное тоже зрелище. Вот Никита Михалков поехал обедать к Алиеву, не знаю зачем. Во время обеда ему позвонил Путин, тоже неизвестно зачем. Попросил дать трубку, или не попросил, а Никита попросил, не знаю, попросил дать трубку Алиеву. И Никита Михалков рассказывал, что Алиев так радовался, что говорил такие добрые слова, называл Путина начальником. То есть это уже полное раболепие. И вдруг тут, смотрите, какие выясняются вещи. Оказывается, он неискренне называл его начальником. Оказывается, Россия уже не является международным приоритетом. Оказывается, да, так сказать, Эрдоган является в Азербайджане гораздо более значительным лицом. А долгая дружба Путина с Алиевым и тот факт, что Алиев преподавал МГИМО, оказывается, больше не определяют международные симпатии. А более того, мы знаем, говорит Алиев, мы знаем, что такое захват территории, и мы категорически возражаем против вот такой русской политики в Украине. Это даже не предательство с точки зрения Кремля. Это какое-то крушение основ. Как нас можно не любить? И я постепенно, понимаете, постепенно вижу этот вот перелом мировой, мне как-то извне довольно-то хорошо он виден. Раньше, ну, 22-23 год, когда узнавали о новых злодеяниях России, это вызывало ужас, да, безусловно. Потому что, ну, такое масштабное зверство, как в Буче или Мариуполе, они считают это все фейками об армии, им, видимо, невдомёк, что журналистские расследования исчислялись сотнями, и все злодеяния подтверждены, и у каждого есть имя и фамилия. Но сейчас, понимаете, в мире восстановление реальности компьютерное по секундам идет, и это является одним из, можно сказать, приоритетов любых международных расследований. Современный мир прозрачен, в нем нельзя скрыть ничего. Я, когда смотрю на эти все неуклюжие попытки смикшировать, как-то отрегулировать впечатление России производимое, я хорошо помню, что в 22-23 годах, когда еще не было детальных расследований, уже после визита Зеленского и журналистов в Бучу, да и сам я приехал в Бучу в июне 22 года, Сомнений не оставалось никаких. Показывали все документы, все хроники, очевидцы рассказывали. Говорил я и с мэром Буча, говорил со священником, который там хоронил покойных. Я все это видел, хотя и месяц спустя, 2 месяца спустя. Тогда Россия производила действительно впечатление, ну, некоторого ужаса, некоторой дикости, вырвавшейся наружу, некоторых подпочвенных страшных вод, которые хлынули неожиданно на российскую территорию и на украинскую. Сегодня этого впечатления ужаса больше нет. И это не потому, что Россия перестала убивать. По-прежнему мирные жители после каждой ракетной атаки прибавляются и детей убитых, и взрослых. И после обстрелов центра Киева или Харькова по-прежнему объявляется траур. Но, понимаете, когда вы делаете это 4 года, возникает ощущение, что вы больше ничего не умеете. Возникает чувство, что ваш русский мир – это мир, когда нет воды, когда не работает канализация, когда пытают на подвале, а убивают мирных жителей еще и ракетами, так сказать, тоже без особенного разнообразия и изобретательности. Или надо все время наращивать, действительно, как там Лукашенко сказал, орешником стрелять по Банковой, боже упаси, это не совет, это я Лукашенко цитирую, но Путин не хочет, ему мешает милосердие. Хорошо, давайте тогда демонстрировать с другой стороны дружелюбие, милосердие, раскаяние, давайте завязывать с войной, давайте предъявлять какой-то новый облик России. Нет, риторика по-прежнему, дойдем до конца, будем перемалывать. Уже понятно, что перемолоть Украину никто им не даст. И сама Украина не даст, она уже далеко не в 22-м году находится, она уже сама неплохие дроны производит и фламинго, но это бог с ним. А ясно, что мир не даст этого сделать. Нет, продолжается, мы будем перемалывать, мы по метру, по километру, но мы дойдем. А это стойкое желание воевать, воевать все одними и теми же способами и с одной и той же риторикой, оно вызвало в мире довольно предсказуемую реакцию. Если раньше Россия вызывала колоссальный страх и негодование, сегодня она вызывает скуку. А скуку с легкой примесью брезгливости. И это самое ужасное, понимаете? Потому что страну, которая наводит ужас, опять же, можно уважать. А страну Сталина, да, наверное, чудовищного, самого чудовищного тирана в истории 20 века, если не считать Полпота, наверное, можно уважать. Не уважать в чуже, не любя, ненавидя, но, по крайней мере, признавая масштаб. А когда вы с ужасным однообразием ругаетесь, грозитесь и при этом вербуете сторонников самыми циничными способами, чисто материальной выгодой, это все производит впечатление какого-то капитана Крюка, а такого исполнения Дастина Хоффмана, такого вот нет ничего ужаснее, чем жалкий злодей.
И действительно меня поразило, что реклама русского мира на оккупированных территориях происходит с помощью отсутствия у людей воды. Ну, в Донецке действительно практически гуманитарная катастрофа. 2 месяца люди не то что помыться не могут, но и чисто воды попить.
Я уже почти год живу в Донецке. За это время было всякое, но сейчас у нас началась водная блокада. Воды в кранах нет, а в подвале ее дают раз в 3 дня, но чаще вообще не дают.
Ну, вот столько. Вот столько.
И вот, собственно, это мы вам принесем. Мы к вам придем и принесем разруху. Как будто бы разруха – это такая главная концепция этого самого русского мира. Зачем нам нужен русский мир? Вот за тем, чтобы в кране даже воды не было. Так получается?
Ну, тут, видите, русский мир всегда утверждал, что комфорт – это дело второе, что главное – это служение истине. Так ведь проблема в том, что и служение истине тоже не происходит. Да, разумеется, русский мир принес в Донецк уничтожение города фактически. И сегодня правый, наверное, прочел я в одном репортаже, правый, наверное, репортеры, утверждающие, что сегодня Донецк едва ли не самое страшное место в мире. Потому что Россия идет по Донецку, по Донбассу, уничтожая города, вбивая их в Средневековье. Это не захват, не завоевание, это уничтожение, это превращение артиллерией, бомбами, ударами, ракетами. Превращение Украины, недавно еще цветущей, это был цветущий регион, превращение в выжженную землю. Это мы сделать можем. А что еще вы можете сделать? Что-то не видно, чтобы Мариуполь процветал. Хотя сколько было репортажей восторженных, и то из этих восторженных репортажей кричали, что в дома не селят, что коммунальных услуг нет. Ну ладно, там будут коммунальные услуги, допустим. Но не сказать, чтобы город Мариуполь, в котором, кстати, русских была примерно половина, чтобы город Мариуполь ликовал по поводу своего захвата. Можно там 6 детских театров построить, но стереть эту память невозможно. Мы все видели фильм про первые 20 дней Мариуполя. На всех европейских фестивалях он был, крупных и мировых. Понимаете, если бы русский мир действительно, вот это было бы, кстати, сильным ходом, если бы русский мир принес на оккупированные территории вот ту свою витрину, которую он обычно умудрялся устанавливать там во время Олимпиады, во время визитов зарубежных гостей, уж наводить лоску на последние деньги, уж пускать пыль в глаза зарубежным гостям, Советский Союз всегда умел. Это входило в набор советских добродетелей. Но простите, когда мы видим сегодня на этих оккупированных территориях, а если где есть витрины, то разве что в Крыму, и то туда постоянно залетают какие-то украинские гости беспилотные. Но помимо-то Крыма, на других отжатых территориях не только рай не наступил, но даже и ад какой-то безводный, какой-то второсортный. Там впору выкатывать рекламация. Поэтому вот самое страшное, что рекламное лицо, витрина русского мира – это бетонная крошка, это выжженная земля. И плюс к этому, конечно, я думаю, на это уже могло бы хватить ума. Вы, допустим, забили все сайты рекламы «Возвращайтесь, русскоязычные, будет вам, значит, счастье». Постоянно рассказывают о том, как похорошела Москва, как в России хорошо все с доставкой, какими запуганными чувствуют себя гастарбайтеры, но зачем же тогда регулярно арестовывать людей, которые, подавшись на эту рекламу, в Россию приезжают? Зачем их хватать за когда-тошние донаты, как менеджера Яндекса, за когда-тошние донаты на украинскую армию или на ФБК? Зачем хватать их за то, что они поехали вот посетить родственников, а когда-то раз в жизни разоблачили фейк? Зачем их сначала шантажировать, вербуя в осведомители, а потом заводить против них уголовные дела и арестовывать немедленно? Это реклама русского мира. Вот Израиль все говорит, мы проиграли пиар-битву. Так какой проиграли? Вот проигрыш реальной пиар-битвы. Ведь русский мир сегодня – это страшно оскаленный, постоянно угрожающий, при этом со всеми ищущий союза, такой странный геополитический огрызок былого величия, который ужасным образом сочетает внутренние репрессии и внешние посулы. Да, своих-то врагов мы будем мочить, как хотим, и вы нам не помешаете. А вас, пожалуйста, мы зазываем, приезжайте, мы соскучились по вам, дорогие русскоязычные друзья. Это в совокупности, это даже не глупо. Это именно что потешно. И вот, понимаете, у меня закрадывается ужасное подозрение, что они и не хотят хорошей пропаганды, что они и не хотят талантливо построенного имиджа русского мира. А главный посыл русского мира – вы нас будете жрать такими, как мы есть, а иначе мы всех убьем. И вот ужас-то, не будут их жрать такими. У мира есть какое-то собственное достоинство. И даже страх ядерного уничтожения, даже страх российского превентивного ядерного удара не заставляет ни интеллектуалов, ни военных с восторгом и испугом говорить о России. А видна чудовищная скука, скука вечной войны. И я сильно подозреваю, что если сегодня это еще скука, то завтра это будет истерический смех.
Марка, вы упомянули, я хочу, знаете, поговорить про небольшой раскол из-за включения этого прокремлевского политического комментатора в почетный список иноагентов. Ну, тот же, например, Виктор Шендерович в Фейсбуке, ну, возможно, в шутку, но тем не менее спросил, где можно партийные билеты сдавать. Вас такое соседство не смущает, и как вам кажется, можно ли ждать в этом списке появления новых подобных героев?
С одной стороны, да, ждать появления новых героев надо, безусловно, потому что это аутоиммунный процесс, понимаете, и так не бывает, чтобы стрелялся один гамарник или забирали одного якира. Если пошли шерстить своих, то эта машина обратного хода не имеет. Конечно, ее оставить нельзя. Вопрос за что? Не обязательно за добрые высказывания в адрес Азербайджана, которые имели место у многих, но прежде всего за коррупцию. Потому что, видимо, российские патриоты – это довольно коррумпированные ребята, и это всегда так было. И никогда Единая Россия не выглядела партией людей бескорыстных. Наоборот, мы помним, что это партия жуликов и воров. Я не исключаю, что повестку Навального они перехватят, и они будут очищать свои ряды. И это будет еще хуже, потому что, понимаете, коррупция – это вывихи, а репрессии – это переломы. И ломают руки, они будут, безусловно, уничтожать, и сажать, ошельмовывать. И мне, честно говоря, немного жалко этих несчастных коррупционеров, именно потому что они, в общем, не кровопийцы, они просто именно что ворюги. Но дистанция от ворюги до кровопийцы, как мы знаем, невелика. Это первый аспект, конечно, это будет. Что касается сдавать ли партийные билеты, ну, по крайней мере, я надеюсь, что внутри Кремля, хотя всех креативных людей оттуда выгнали, а там и всего креатива-то был только Сурков, прямо скажем, уровень неаховый. Да? Но после Суркова там не осталось вообще никого. Партийное строительство прекратилось. Очень остро чувствуется, даже я это чувствую, а я, в общем, человек далекий от Кремля, очень остро чувствуется, что в обществе возник дефицит политических сил. До сих пор всерьез рассматривают справедливую Россию, до сих пор пытаются надуть как-то заново ЛДПР, думают, вот если Слуцкий, то, ну, если Слуцкого не выберут, то кого выдвигать. А в России давно не появлялось новых партий, в то время как появилось как минимум две новые политические силы. Одной этой политической силой был Пригожин, ЧВК «Вагнер», а зэки, воинственные зэки, у них не было своей политической силы и своей политической воли. Пытался сделать Пригожин себе журналистский пул, но, в общем, ничего не вышло. Это вышло очень бездарно, и все измывались над его газетой о газетах, и как у него там это еще называлось. Значит, по всей вероятности, случай Пригожина можно считать бездарным проигранным. Сейчас возвращаются люди с войны. Возвращаются пока не массово. Потом, видимо, когда война закончится, они массово поедут назад. И этой новой элите, как называет их Путин, то есть мастерам семейного насилия и бывшим зэкам, а есть средних люди, которые с отчаяния пошли воевать от отсутствия работы, им нужна будет своя, не скажу политическая, но своя сила, свой голос, как нужно было афганцам. Афганцам пытались же дать какие-то льготы, они стали создавать свои кооперативы. У Иванова в «Ненастье» подробно рассказано, как афганцев экономически покупали, и как они превратились было в одну из опасных сил на городском поле, чуть ли не в мафию, но потом их спалили, погубили внутренние раздоры. И все, о чем рассказывается в «Ненастье», это реальность 90-х годов. Не получилось из афганцев политической силы, но и Червонаписский не стал такой силой, но появилась городская мафиозная угроза, и это довольно бесславно. Сегодняшним экономических подачек не кинешь, они их не ищут. Сегодняшняя возвращающаяся с фронтов элита, безусловно, нуждается не в Единой России и не в каких-то губернаторских должностях. Ей нужна своя партия. Партия, скорее всего, надо строить, ну, чтобы хуже некуда, или радикального национализма, но Кремль очень боится национализма, ему нужны националисты ручные, или партия военная, что-то вроде хунты, это последняя итерация российской власти, но этого Кремль тоже очень боится. Не выдвигать душку военного, вот хотя Павлов популярен в войсках, но его сажают, Тимур Иванов не популярен, его тоже сажают, но с военными российская власть как не умела договориться, так и не умеет, она их, в общем, грош не ставит. А не появляется ни новой политической партии, ни новой идеологической структуры, ни новой платформы, на которой можно было бы объединяться. Никакого не допускается ни малейших возражений к Кремлю. Все соревнуются только в том, насколько они больше любят Ку. ПЖ, да, насколько они больше Ку делают ПЖ. А я ПЖ так люблю, как просто, а я еще больше люблю ПЖ. Но это совершенно несерьезно. Понимаете, это на самом деле какое-то издевательство над самой идеей партии. В России все-таки не каменный век. Идея парламента, пусть это не место для дискуссии, но в парламент должны входить какие-то представители реальной России. Не могут же там сидеть одни старики 30-х годов рождения. Значит, вот эту партию, партию войны, игнорируют полностью, и никакого нового элемента в русской жизни не появляется очень давно. И у меня возникает вопрос, а чем они вообще намерены привлекать сердца? Нельзя же давать только бабки, это унизительно, да и бабок не так много. Нельзя же только приглашать убивать и за это обещать деньги. Понятно, что ни к управлению страной, ни к принятию решений никого из ныне сражающихся, назовем это сражающихся, на СВО близко не допустим. Главная задача власти – сохранить Путина. Но при таких условиях, простите, Путин начинает вызывать реакцию легкого раздражения, все большего отторжения. И, честно говоря, довольно глубокого презрения.
Тут с 1 сентября в России у каждого жителя появится персональный шпион. Мы в рамках проекта можем объяснить и готовим расследование про госмессенджер Макс. И источник, так скажем, близкий к разработчикам, нам вот любопытную фразу сказал, что это не мессенджер, который также умеет немножко следить за тобой, а это профессиональная программа по слежке, которая прикидывается мессенджером. Это все тоже от страха? От страха перед собственными людьми, которых всех нужно проверять и контролировать?
Да нет, ну понимаете, я же говорю, это машина, которая обратного хода не имеет и не умеет останавливаться. Тотальная слежка, тотальный шпионаж, тотальное доносительство. Все это в России уже есть. И Макс в этом плане ничего особенного не меняет. Вопрос в ином. Ну хорошо. Вы следите за всеми, вы контролируете всех, вы подоткнули одеяло со всех сторон. У вас не осталось ни одного легального оппозиционера. Вы сажаете за игру в бейсбол на фоне памятника и за танец на мосту. Хорошо. Вы можете при этом сформулировать, какова ваша цель? Цель Сталина была более-менее понятна. Построение коммунизма во всем мире и тотальный захват России всей наличной территории. Он этого не особенно скрывал. А сегодня мы не говорим, что нам нужен весь мир. Идея Михаила Юрьева, высказанная в Третьей империи, что мы сначала захватим Южную Америку, а потом Северную, остается маргинальной, хотя Путин в нее, скорее всего, верит. Пока максимум, что мы обещаем, это захват Украины и четырех областей. Нет даже разговора о том, чтобы захватить Европу. Более того, дается обещание, что мы Европу захватывать не будем, и мы готовы вписать эту гарантию в Конституцию, хотя все знают, как мы из своей Конституции поступаем. Если вы не хотите захватить мир, если ваша цель – тотальный контроль, если вы не можете новую элиту никуда пропустить, а вся цель любой новой элиты – только поддерживать власть одного не очень умного и довольно старого человека. Чем вы намерены привлекать? Как вы хотите завоевывать сердца собственных подданных? Что вы им предлагаете? Ведь, понимаете, это такая дикая цепочка унижений, но нельзя же держать страну на одном страхе. Да, русская тюрьма – это кошмар, но нельзя все время всех пугать только русской тюрьмой. Надо же придумывать какие-то, я не знаю, ну, какие-то новые страшилки, цветные, широкоэкранные. Надо, наверное, ну, хорошо, вот мы напугали тем, что вышли из конвенции, запрещающей пытки. Теперь пытки разрешены. А когда они были реально запрещены? Когда в России не было пыток? Единственное, в чем Россия достигла высокого совершенства за последние 200 лет, это разнообразие пыток и богатства. Да это еще и Малют Скурат, в общем, неплохо умел, но, конечно, это стало искусство более утонченное. А невозможно только пытками и только тюрьмой держать людей в состоянии повиновения. Я помню, мы вот говорили с Дмитрием Муратовым, что является, я надеюсь, я никакой тайны не выдаю, он об этом написал тоже, что является главным ноу-хау российской государственности и самым пугающим, и самым ужасным из того, что она делает. Пытки, конечно, которыми при правильном применении можно сломать любого каменного человека. Потому что если есть люди, допустим, нечувствительные к боли, но когда на их глазах пытают мать или ребенка, они начинают вести себя соответствующим образом. Они сдаются, ломаются. Нет человека, которого нельзя было бы сломать. Как говорил Фазиль Искандер, кто не ломался, тех плохо ломали. Значит, допустим, вы научились ломать всех. Вопрос, что вы будете делать со страной сломанных людей? Сегодняшняя Россия, она и является собой, в общем, а при наличии некоторых островков сопротивления, при наличии нескольких героев, безусловно, нескольких праведников, которые пока спасают страну от Божьего уничтожения, от Божьего гнева, но, тем не менее, а что такое Россия сегодня анмас? Что сегодня Россия в большинстве? Это страна, которая тотально сломана, скручена, связана, руки связали и сверху на лицо сели. А ждать от этой страны процветания, шагов вперед так же наивно, как от сталинского искусства конца 40-х, начала 50-х, ждать культурного прорыва. Напоминаю, что ведь роман «Мастер и Маргарита» был возможен в конце 30-х. А в 40-е уже ничего подобного не появилось. Ну, допустим, в тюрьме писал Даниил Андреев во Владимирском централе «Розу мира», но тоже это, прямо скажем, далеко не такой яркий и праздничный текст, как «Мастер». Что вы надеетесь предложить? Ведь, понимаете, мне скажут, ну хорошо, а вот в Северной Корее, допустим, в Северной Корее люди покорные и никакого бунта нет. Во-первых, вы не знаете, что делается в Северной Корее под этой гнойной коркой. Многие люди, побывавшие там в провинции, говорят, что там и интернет покупается, и черный рынок господствует, и цинизм дошел до невероятных высот. Вообще титан абсолютно на глиняных ногах. Но Россия вообще не Северная Корея. Россия гораздо больше. Надо удерживать в подчинении гораздо больше народу. И образование у них другое, и прошлое у них другое. А споить всю Россию тоже невозможно. Есть люди, которые не пьют. И отсюда возникает вопрос, а хорошо, вы взяли полный контроль, включая менеджер Маск. Макс, что вы будете делать со всей этой полностью контролируемой, огромной, заволоченной, загнивающей территорией? Что вы сможете делать, кроме бесконечного латания бесконечных дыр, латки на латке? Ничего. Вы ее недостойны, она вас отвергнет рано или поздно, или она вас засосет, или выплюнет. Вопрос только в том, успеете ли вы перед этим окончательно заглушить в ней ростки чего-то человеческого, или нет. Думаю, что не успею. Поэтому, глядя на то, что происходит в России, я нахожу такой смутный источник оптимизма. Даже самый терпеливый терпила вечно переносить такую жизнь не сможет. Ибо даже самому терпеливому терпиле надо хоть за что-нибудь себя уважать.
Еще немножко про заискивание перед Западом хочу поговорить. Тут Вуди Аллен выступил перед российскими кинематографистами, дал по видеосвязи интервью Федору Бондарчуку. Патриоты ужасно гордятся, счастливы. Остальные Аллена начали потихонечку отменять за то, что ну, якобы продался значит, путинским околокультурным прихвостням. Во-первых, нужно ли дедушку простить? И во-вторых, может быть, он просто на фамилию повелся. Все-таки Бондарчук для великого мирового кино фамилия не последняя.
Он, я думаю, не понял, с кем он говорит, потому что действительно, ну, Бондарчук, он же сказал, я смотрел «Войну и мир», смотрел 7 часов, мне очень важно, какое отношение Федор Сергеевич имеет к «Войне и миру». Но, может быть, он думает, что отцовские гены какие-то. Я против Алина ничего не имею, потому что Вуди Аллен, как всегда, он поучаствовал в перформансе. Понимаете, ведь герой Вуди Аллена – это не борец, это не бог, не царь и герой. Это закомплексованный и запуганный, в отличие от самого автора, нью-йоркский еврей, интеллектуал, у которого проблемы с противоположным полом. Вот Вуди Аллен сыграл очередной перформанс, поставил свой очередной фильм, предъявил «Граду и миру» и нью-йоркского еврея-невротика, который на этот раз разговаривает с представителем империи. До этого у него был ровно такой же фильм «Бананас», о том, как нью-йоркский еврей-невротик оказывается во главе там, организации, борющейся с латиноамериканским режимом, или потом во главе самого латиноамериканского режима. Он в этом перформансе прекрасно продемонстрировал своего постоянного героя, что-то вроде Чаплина, но чаплинский герой, конечно, обаятельнее, бродяга, да? Ну, просто потому, что бродяга всегда симпатичнее еврея-невротика, но ничего не поделаешь, Вуди Аллен тоже кому-то очень нравится, он милый. Он сыграл в этом. Может быть, он получит за это деньги на новую картину, а его новая картина может оказаться с большой долей вероятности хороша, потому что вкус у него есть. А не нужно отменять Вуди Аллена. Надо понимать, что Вуди Аллен выступил в привычном амплуа. И Кусторица выступает в привычном амплуа. Кусторица, он такой, как бы, представитель цыганской безбашенности, который легко разговаривает, бесстрашно разговаривает с сильными мира сего. То же все, что разыгрывает Кустурица при своих визитах в Россию, при своих встречах с российскими деятелями культуры, это продолжение фильма «Андеграунд». У меня не возникает грани. Я как будто смотрю новую серию фильма «Андеграунд». Третью. И так довольно затянутого, но неплохого. Поэтому, понимаете, от деятеля культуры, да еще такого постоянно пребывающего в амплуа, да еще и в творческом кризисе, от деятеля культуры не нужно ждать каких-то решительных шагов. Конечно, для России участие Вуди Аллена в «Неделе кино» – это грандиозное событие. Но надо понимать, что Вуди Аллену это, опять же, нужнее. И самое главное, если вы представители великого кино, так вы позовите к себе хоть кого-нибудь, кому меньше 90. Сейчас мы узнаем, с восторгом нам сообщают, что Стивен Сигал с сыном устраивает в России совместное, видимо, с сыном совместное предприятие. Когда Стивен Сигал был заметной фигурой мирового кино? Он даже, играя в своих фильмах типа «В осаде», которые триумфальную премьеру, помню, устраивали в России с гигантской презентацией, даже тогда он был совершенно маргинальной фигурой. Хорошо, есть у вас, допустим, некоторое количество режиссеров, рыбаков типа Стоуна, Стоун, кстати, в единственном числе таким оказался, которые готовы делать интервью с Путиным и ему сочувствовать. Но опять-таки, Стоун времен Платуна, Стоун времен Взвода или времен Прирожденных убийц, это не тот Стоун, который делал с Путиным интервью. Вы найдите хоть одного не престарелого, не вышедшего в тираж, не отставной козы барабанщика, хоть одного человека в современном мире, которому, простите, не впадлу, был бы приехать на ваш фестиваль и с вами о чем-то говорить. Попробуйте как-то, я не знаю, сыграть на левой повестке. Среди интеллектуалов есть довольно большое количество небрезгливых леваков, которые готовы поддерживать хоть террористов, хоть не террористов, но левых и, допустим, антиизраильских. Попробуйте сыграть на этом, но и это не получается. Антисемитизм есть, а умения сыграть нет. То есть люди готовы, вот это поразительно, многие люди готовы поддерживать Палестину и кричать «from the river to the sea», но при этом поддерживать Россию от Львова до Харькова они совершенно не готовы. То есть даже у зла есть определенные градации. Для левака, допустим, я, правда, их мало вижу, но, допустим, они есть. Для левака престижно покричать что-нибудь в поддержку палестинского террора. Но и не только террора, разные есть, опять же, леваки. Но нет такого левака в мире, для которого престижно было бы покричать «Владимир Путин forever». нету никакого Наамы Чомского, никакого Квентина Тарантино. Я беру просто примеры таких иконических, знаковых интеллектуалов. Нету ни одного человека, который бы сказал: да, Владимир Путин в своем праве, Украина, правда, задолбала. Ну что это такая маленькая страна против такой большой? Во-первых, не маленькая, самая большая в Европе. Во-вторых, она очень успешно сопротивляется. Если бы не успешно, другой бы разговор. Но в целом я не вижу сегодня ни одного человека, который бы сказал: Путин все делает правильно. Даже Вуди Аллен сказал: мое участие в вашем разговоре никоим образом не означает, что я поддерживаю Путина. Путин глубоко и во всех отношениях не прав. То есть у вас то ли денег не нашлось, чтобы он об этом промолчал, то ли он оказался непродажен. Я не найду, вот действительно, сегодня, понимаете, озирая толерантным взором весь пейзаж современного Запада, интеллектуальный, поверьте мне, я книжки читаю и кино смотрю, я не нахожу прописью ни одного человека, который был бы готов сказать: Россия все делает правильно, мочи Украину. Нет такого человека. Это, может быть, из этого можно было бы извлечь даже некоторую гордость. Мы такие уникальные, что никто с нами не хочет присесть на одном поле. Но тогда уж вы, по крайней мере, не пластайтесь перед Вуди Алленом.
Столетие Петра Тодоровского на этой неделе. Многие помнят его последний фильм, «Интердевочку» вспоминают. А что бы вы посоветовали пересмотреть?
Ну, последние-то у него как раз были довольно такие, я бы сказал, не мейнстримные. «Риорита», в которой показано было, как солдат-победителей загоняют назад в казарму, в страх, и не случайно сценарий назывался «На память о пережитых страхах». И в последнем его сценарии, который поставила одна уже Мир Тодоровская, там тоже был страшный образ, Пегова ее играла, страшный образ такой девочки-стукачки, которая с одной стороны как бы и победительница, а с другой она так изводит всех вокруг себя и на всех доносит. Жуткий такой образ девочки, крепкий, как огурец, страшно самоуверенный и всех мочащий вокруг себя. Дело в том, что победа, она же выявила в людях не только лучшее. Хотя, безусловно, Советский Союз был настроен на лучшее в людях, как к нему ни относись. Особенно Советский Союз 60-х годов, когда Тодоровский начал снимать. А Петр Ефимович был человек принципиальный. Он умел очень четко выделять главные риски, главные опасности эпохи. И я думаю, что самый точный его фильм об армии был «Анкор еще Анкор», а самый точный фильм о послевоенном зажиме и о послевоенной цензуре «Какая чудная игра». Не зря он, кстати говоря, так любил фильм «Тишина», который считал лучшим из послевоенных. Не зря он так ценил «Чухрая с чистым небом». Тодоровский, понимаете, вот с ним что интересно, я сейчас об этом в «Репаблике» написал. Тодоровский, он был неофит, он был человек абсолютно из советского, даже не среднего класса, а даже, пожалуй, из низов. Он не имел образования кинематографического, он пришел из операторов. Операторы – это люди честные, это честная, тяжелая физическая работа. И поэтому он не принадлежал к богеме, он не был снобом, у него был честный рабочий характер. И как человек такого честного пролетарского характера, он видел риски и о них честно говорил. У него не было соблазна прогнуться, и он ни разу не прогнулся. А ответ на вопрос, когда будет хорошо, у него в первой же картине по сценарию «Поженян» – никогда. Вот снять первый фильм под названием «Никогда» уже значит очень хорошо понимать советскую власть. А «Никогда» – там это фильм о человеке, для которого профессия, работа, служение делу важнее и человеческих отношений, и личного благополучия. И гениально там Галина Волчек говорила: лучше роли Евстигнеева. Почти так и оказалось. С тех пор Евстигнеев всю жизнь играл профессионализм. Понимаете, Петр Ефимович доказывал, что в Советском Союзе, чтобы выжить, у человека должно быть одно качество – несгибаемость. Со всем остальным можно жить, но гибкий позвоночник здесь губит. Надо уметь сопротивляться. Поэтому любимая женщина Механика Гаврилова, понимаете, там Гаврилов, которого играет Шакуров, Он появляется на 3 минуты пропищу. Это человек, который появляется во время суда над ним. Он шел на свою свадьбу, увидел несправедливость, влез в драку, на свадьбу не пришел, но справедливость защитил. И вот появление Гаврилова на эти 3 минуты, и его улыбка виноватая, и крик Гурченко: «Гаврилов, я буду тебя ждать!» Понимаете, она до сих пор его ждет. Россия до сих пор ждет этого Гаврилова. Он рано или поздно придет обязательно. Где-то он есть, как Гоша в глубинах Москвы, слезам не верит, как Гаврилов, как Шакуров. Он где-то есть. Проблема в том, что Россия уже почти перестала в него верить. Но если пересматривать Тодоровского, то эту надежду кое-где можно и найти.
Спасибо. Увидимся.
Спасибо вам. Неделю. Увидимся. Пока.
Пока.
До скорого.
Спасибо и вам, что провели с нами последние 50 минут. С вами был Ренат Давлетгильдеев, Дмитрий Львович Быков, программа «Навигатор», которая, начиная с этой недели, выходит по четвергам. Ну а помимо «Навигатора», конечно же, посмотрите другие любопытные видео нашего канала, которые вы прямо сейчас видите вокруг меня. И не забывайте подписаться, ставить лайки и комментировать наши передачи. Чем больше комментариев, тем больше людей знает про то, что мы есть и работаем для вас. Берегите себя, пока.